Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Россия в одностороннем порядке приняла решение о доставке гуманитарного груза в Луганскую область. Почему не были приняты во внимание возражения Украины и Международного Красного Креста? Исполняется 75 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа. Сохраняются ли в современной Европе зоны влияния России и Германии? Начинает вещание информационный телевизионный канал Ukraine Today. Удастся ли Киеву парировать пропагандистскую кампанию Москвы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 22 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня первая колонна КАМАЗов из состава российского гуманитарного конвоя пересекла украинскую границу в районе международного автомобильного пункта пропуска Изварина, который контролируется сепаратистами. Первые грузовики колонны уже прибыли в Луганск. Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся нарушением международного права со стороны России, а глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко охарактеризовал случившееся как прямое вторжение. За ситуацией следит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В пятницу утром колонна с российской гуманитарной помощью восточным регионам Украины начала движение в сторону Луганска. Несмотря на препятствия, которые, как утверждают в Москве, этому процессу чинят украинские власти. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Александр Лукашевич.
Ситуация с бесконечными искусственными затяжками решения вопроса о начале доставки российского гуманитарного груза в районы юго-востока Украины стала нетерпимой. Автоколонна с многими сотнями тонн остро необходимого для населения этих районов гуманитарного груза уже неделю простаивает на российско-украинской границе. За это время с российской стороны по всем линиям и на всех уровнях были предприняты беспрецедентные усилия для улаживания необходимых формальностей.
Представители Международного комитета Красного Креста колонну российских грузовиков не сопровождают, сказала представитель организации в Ростовской области Галина Бальзамова.
Из-за сложной ситуации в области безопасности наша команда в Луганске представляет нам информацию, что обстрелы в Луганске велись всю ночь. Международный комитет Красного Креста считает, что не получил достаточно гарантии в области безопасности.
Глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко назвал вторжением движения российской гуманитарной колонны по территории страны. Директор Института глобальных стратегий киевский политолог Вадим Карасев считает, что в сложившейся ситуации украинскому руководству нужно выбрать правильную тактику, чтобы не сорвать предстоящие переговоры в Минске.
Видимо, надо было придать вот этой вялотекущему скандалу или полускандальной ситуации вокруг гуманитарного конвоя полномасштабную скандальную форму. И таким образом сыграть на дискредитации украинских властей, которые не озабочены гуманитарными аспектами ситуации на Донбассе и которые сделали ставку на военную победу в кризисе в Луганске и Донецке. К тому же, очевидно, Россия считает, что нужно действовать по прецеденту, как действуют американцы в Ираке, которые, не согласовывая ни с кем, осуществляют гуманитарную помощь езидам. Вот, очевидно, Россия считает, что и Луганск, и Донецк, или там часть Донбасса, это тоже вот некий такой околороссийский Ирак. Поэтому тут церемониться с процедурами, регламентом со стороны украинской власти, Красного Креста, не стоит. Идти на прямое столкновение с Россией, украинская власть не желает. И фактически война с Россией и Украиной. Она, да, идет, но она как не объявленная. Вроде бы ее нет, но в то же время она есть. А это дает маневр дипломатический, политический президенту Порошенко и сторонникам, я бы сказал, умеренной партии войны. Очевидно, сейчас определяя, как все-таки поступить, какая должна быть реакция для того, чтобы не сорвать переговоры в Минске 26 числа. Они нужны Порошенко хотя бы как начало мирного процесса.
По сообщению корреспондента Радио Свобода Жанны Беспейчук, которая находится в пригороде Луганска, ситуация в городе критическая, и гуманитарную помощь здесь очень ждут.
Боевики вооруженные, которые сегодняшний день контролируют все еще значительную часть Луганска, изнутри город контролируют, не принципиально не пропускают внутрь города никаких гуманитарных грузов с Украины. Несмотря на то, что с каждым днем ситуация гуманитарная ухудшается, и потребность в таких грузах, она просто уже, ну, крайняя. Они все равно не идут на компромиссы. И, по сути, сегодня, на сегодняшний день этот русский гуманитарный груз является единственным шансом для жителей Луганска, которые все еще находятся в городе, получить хоть какие-либо продукты, хоть какие-либо медикаменты.
Российский Красный Крест готов принимать участие в сопровождении конвоя, заявила в интервью Интерфаксу глава Российского Красного Креста Раиса Ликутцова. Она заметила, что дозвониться до Международного комитета Красного Креста представители ее организации не могут. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
16 предпринимателей из Великобритании, Индии, Нидерландов, России, Соединенных Штатов и Украины, среди которых и лауреат Нобелевской премии мира банкир Мухаммед Юнус, написали открытое письмо с призывом прекратить вооруженный конфликт на Украине. Авторы обращения подчеркивают, что происходит постепенное возвращение к эпохе холодной войны и призывают правительства стран мира не допустить этого. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Одним из самых знаменательных моментов нашей жизни было падение Берлинской стены и конец холодной войны, говорится в письме 16 крупных предпринимателей. Никто не хотел бы вернуться в этот мрачный период истории. Лидеры делового мира России, Украины и западных стран хотели бы, чтобы наше правительство нашли компромисс и мирное разрешение нынешнего конфликта. Трагическая потеря почти 300 жизней из-за крушения Боинга малайзийских авиалиний и длительное кровопролитие, приведшее к сотням смертей на территории Украины, уже привели к немыслимым страданиям. Почти четверть века после окончания холодной войны, видимо, мы входим в новую эру, характеризующуюся ухудшением отношений и вооруженной конфронтацией. Это не тот мир, который представлял себе любой из нас. Уже сейчас происходящее затронуло жизнь граждан и функционирование экономических систем с обеих сторон. Поскольку мир становится все более и более взаимосвязанным, у нас есть возможность совершенствоваться в мирных решениях, которые предлагают лучшее будущее для всех. Как люди, чувствующие ответственность, мы должны обеспечить такое положение, при котором различия решались бы мирным путем, посредством диалога и дипломатии, с уважением к государственному суверенитету и праву всех людей жить в мире, пишут в обращении крупные предприниматели. В их письме также говорится, что для мирного будущего необходимо для начала примирить представителей бизнес-сообщества, что могло бы помочь впоследствии начать диалог между политиками разных стран. Инициатором обращения стал британский инвестор и миллиардер Ричард Брэнсон. Его поддержали генеральный директор компании Unilever Пол Полман, основатель американской корпорации eBay Джеффри Скол, британский предприниматель суданского происхождения Мо Ибрагим и крупнейший индийский бизнесмен Ратан Тата. Среди подписавших есть крупные российские и украинские предприниматели: реставратор Аркадий Новиков, банкир Денис Людковский, украинский миллиардер Виктор Пинчук, инвестор Евгений Уткин и другие. В интервью «Радио Свобода» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал о целях обращения.
Цель заключается в том, чтобы заставить политиков задуматься о социально-экономических аспектах всего этого конфликта и попробовать договориться по поводу острой стадии этого военного противостояния, перейти к экономическому сотрудничеству.
А что бизнес может предложить в сложившейся ситуации, с вашей точки зрения?
Если им не будут мешать, они могут предложить восстановить экономическое сотрудничество, которое принесет рабочие места, которое принесет заработок в семье, которое принесет восстановление разрушенного. Вот что они могут предложить. То, что они всегда предлагают, если только политики не вмешиваются своими военными методами.
Но в данной ситуации речь идет все-таки о санкциях, которые очень сильно повлияли на предпринимателей. И ожидать, что эти санкции будут сняты в ближайшее время, мы не можем.
Санкции вводят люди. Это не что-то Богом данное. Значит, если начинается нормальный мирный процесс переговорный по военному противостоянию, санкции, по крайней мере, Европейского Союза могут быть сняты уже через 2,5 месяца. То же самое и российские ответные. И все. Мы не относимся к этому как к чему-то неизбежному. Это рукотворная вещь, которая также рукотворно устраняется. 26 августа Путин встречается с Порошенко. После этого существует инициатива Оланда встретиться в сентябре четырем президентам: Меркель, Оланду, Путину, Порошенко в Париже. Работают министры иностранных дел. Мы рассчитываем на то, что они договорятся по поводу прекращения огня и начала политического процесса. Мы дополняем это своей инициативой, которая заключается в том, что после наступления мира надо будет сделать очень много для восстановления экономических связей как между Россией и Европой, так и в самой Украине. И этого нельзя сделать без нас и без европейцев, американцев, возможно, даже китайцев. Вот и весь смысл. Прекратите драться, начинаем восстанавливать хозяйство, начинаем мирную жизнь. В общем, довольно простая идея.
В письме содержится призыв не скатиться в ситуацию холодной войны. Вы видите какие-то признаки того, что это происходит?
Если дальше продолжать санкционную вот эту вот истерию с двух сторон и не прекратить военное противостояние на Востоке, то атмосфера, по крайней мере, европейская атмосфера, будет все больше напоминать холодную войну. Пока холодной войны нет, потому что мы не видим наиболее крайних ее проявлений в виде гонки вооружений с двух сторон, но до этого тоже может дойти, не дай бог.
Считает глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сегодня исполнилось 2 года с момента вступления России во Всемирную торговую организацию. В последние дни Москва несколько раз заявляла, что как член ВТО будет обжаловать санкции, наложенные на нее странами Запада в связи с событиями на Украине. Однако вполне возможно, что саму Россию в итоге признают нарушителем из-за введенного ею пищевого эмбарго на импорт продукции США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В частности, жалобу в ВТО на эти действия российской стороны подготовила Польша и сейчас готовит весь Европейский Союз. О сложности ситуации с профессором Высшей школы экономики, в прошлом директором информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексеем Портанским беседует мой коллега Александр Гостев.
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров ссылается на то, что в правилах ВТО есть оговорка, что можно вводить любые меры против других стран, если они продиктованы соображениями национальной безопасности.
Господин министр достаточно отвлеченно ссылается на вот это вот положение, которое действительно есть в правовой базе Всемирной торговой организации. Угрозу национальной безопасности можно истолковать достаточно произвольным и своеобразным образом. В данном случае имеется в виду угроза продовольственной безопасности. Довольно сложно увязать, каким образом ограничения в поставке продовольствия призваны укрепить продовольственную безопасность. Если ссылаться при этом на доктрину продовольственной безопасности, которая была принята в 2010 году, то тогда непонятно, что мешало раньше принять меры в духе вот этой вот доктрины продовольственной безопасности. Что мешало, наконец, в 2012 году при нашем присоединении к ВТО включить те позиции, которые содержались и содержатся в этой доктрине, в наши условия присоединения, или, по крайней мере, отстаивать, ссылаться. Но мы же этого не делали. Мы понимали, что мы в ближайшем обозримом будущем не сможем на 100% обеспечить свои нужды продовольствия. Поэтому сознательно, конечно, мы не включали никаких ограничений. Но вот теперь мы решили включить. Поэтому увязка с продовольственной безопасностью здесь, мне кажется, очень плохо обоснована. Здесь попахивает другим. Обеспечение национальной безопасности в ответ на что-то. А это уже совсем другая история.
Так все-таки Россия нарушитель, Евросоюз, допустим, нарушитель, или оба нарушителя, или никто не нарушитель?
Вот эти так называемые контрсанкции, которые были приняты российской стороной, более прямолинейные с точки зрения соответствия правилам ВТО, более очевидно, что ли, нарушают свободу доступа на рынки. То есть, если мы запрещаем ввоз каких-то товаров, а в данном случае это именно так, то мы, очевидно, нарушаем свободу доступа на рынки. Что касается западных санкций, они более изощренные, потому что ЕС и США являются гораздо более опытными членами ВТО. Они не зря говорили последние недели, что наши санкции не нарушают правила ВТО, что на самом деле не совсем так. Если их детально анализировать, то можно, конечно, там усмотреть, по крайней мере, нарушение духа правил ВТО, а порой и буквы правил ВТО тоже. Но сформулировать, исходя из их санкций, конкретный иск в ВТО не всегда достаточно просто. Хотя мы еще с апреля собирались это сделать, когда были объявлены американцами санкции в отношении Банка России. Там, по крайней мере, на первый взгляд, видно нарушение Соединенными Штатами их обязательств в ВТО. Но мы этот иск до сих пор не подали. Резюмируя, это довольно сложный вопрос. Сейчас и та, и другая стороны имеют основания это сделать. Но есть, по крайней мере, в последние дни признаки того, что стороны стараются мудро себя вести и не допускают поспешных действий. Один, по-моему, датский исследовательский институт заявил, что не исключено, что осенью, где-то в октябре, в ноябре будет достигнута договоренность о взаимном снятии санкций. Вот это решение было бы наилучшим.
Можно ли с помощью подобных исков ВТО вообще как-то повлиять на позицию противоположной стороны и добиться возмещения ущерба? Или же это формальные политические ходы, рассчитанные на собственное общественное мнение внутреннее?
В органе по разрешению ВТО рассмотрено уже более 480 спорных случаев. Это с 1995 года. В 1996 году Соединенные Штаты ввели так называемый закон Хелмса-Бертона, направленный против Кубы, который усиливал экономическую изоляцию Кубы. Этот закон ограничивал вообще действия всех иностранных компаний и запрещал им, собственно говоря, вести бизнес с Кубой. И тогда Европейский Союз подал жалобу в ВТО, что вот этот закон Соединенных Штатов ограничивает и наносит ущерб европейскому бизнесу. И ЕС добился успеха. И решение было в ВТО, которое говорило о том, что Соединенные Штаты должны снять эти ограничения. И США вынуждены были снять эти ограничения. Ну, иногда бывают такие случаи, когда он предписывает возместить ущерб. Но ущерб возмещается не путем прямых выплат, а путем разрешения неких контрмер. Ну, например, пострадавшей стороне разрешается на определенный период, например, там на год, повысить, скажем, импортные таможенные пошлины для товаров тех стран, которые вводили незаконные ограничения. Когда в ВТО все это разбирается, то ВТО рассматривает исключительно торгово-экономические вопросы. Там политика не рассматривается.
В эфире «Радио Свобода» был профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. Он говорил об отношениях России и Всемирной торговой организации.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 22 августа. Убийство американского журналиста Джеймса Фоули боевиками группировки «Исламское государство» остается главной темой в Соединенных Штатах. Президент этой страны Барак Обама пообещал, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы обнаружить и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Каким может быть ответ США на действия «Исламского государства»? Этот вопрос обсуждают американские политики и военные, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
На следующий день после того, как террористы разместили в интернете видеозапись жестокой казни Джеймса Фоули, и в тот же день, когда президент США Барак Обама заявил, что от группировки «Исламское государство» надо избавиться как от раковой опухоли, ВВС США нанесли по позициям этой группировки 14 ударов с воздуха. В четверг Министерство обороны США сообщило, что по группировке были нанесены еще 6 ударов. Министерство обороны не объяснило, связаны ли эти удары с казнью Фоули или просто являются продолжением санкционированной президентом Обамой ранее операции по нанесению точечных ударов по позициям боевиков. Всего на сегодняшний день американские боевые самолеты и беспилотники нанесли 90 таких ударов, что, по словам официальных лиц, помогло приостановить продвижение боевиков в иракском Курдистане и позволило курдскому вооруженному образованию Пешмерга освободить стратегически важную плотину в районе Мосула. Судя по последним заявлениям американских официальных лиц, Вашингтон не исключает никаких вариантов действия против исламского государства. «Мы рассматриваем все варианты», — заявил на пресс-конференции министр обороны США Чак Хейгл. Он подчеркнул, что в лице исламского государства международное сообщество столкнулось с чрезвычайно опасным, хорошо организованным и вооруженным противником, обладающим обширными финансовыми ресурсами. Ничего подобного мы до сих пор не видели. Мы должны быть готовы ко всему, сказал Чак Хейгл. До сих пор, как отмечает газета New York Times, стратегия администрации президента Обамы по отношению к группировке «Исламское государство» была направлена на ее сдерживание, а не на достижение над ней военной победы. Президент неоднократно заявлял, что об отправке американских сухопутных войск в Ирак не может быть и речи, и что единственный способ избавиться от исламского государства, как от политической силы в Ираке, это создание в Ираке правительства национального единства, с тем, чтобы все этнические и религиозные группы страны в нем были представлены в равной степени. Это лишило бы исламское государство возможности позиционировать себя как единственную силу, защищающую интересы иракских суннитов. Однако после убийства Джеймса Фоули президент Обама заявил, что таким группировкам, как исламское государство, вообще нет места в 21 веке. Какие шаги в конечном счете против исламского государства предпримет администрация президента Обамы, неизвестно. Но совершенно очевидно, что политическое давление на президента в этой связи будет усиливаться. Некоторые влиятельные политики призывают к немедленному расширению военных действий против боевиков и обвиняют президента в отсутствии действенной стратегии. Вот что сказал в телевизионном интервью сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн. Президент не понимал и по сей день не понимает, какую опасность представляет группировка «Исламское государство». У администрации нет стратегии, которая помогла бы не только остановить эту группировку, но и разгромить ее. А мы должны это сделать. По мнению Маккейна, победить исламское государство можно только атаковав позиции этой группировки в Сирии, ибо боевики контролируют крупную часть территории этой страны, и именно там они держат захваченную ими в Ираке боевую технику. С таким анализом Маккейна, похоже, согласны высшие чины в Пентагоне. Can they be defeated without addressing that part of their organization which resides in Syria? The answer is no. Если спросить, можно ли одержать победу над исламским государством, не уделив внимания той части этой группировки, которая базируется в Сирии, то ответ на этот вопрос только один – нет, нельзя, сказал на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси. По словам генерала, границы между Сирией и Ираком фактически не существуют, и борьбой с исламским государством в обеих странах предстоит заняться некой будущей коалицией сил. Демпси не сказал, кто именно войдет в эту коалицию, но согласился с точки зрения администрации президента Обамы о том, что окончательной победы над исламским государством можно добиться только политическим путем. В конечном счете, исламское государство будет побеждено только тогда, когда его отвергнут 20 миллионов суннитов, проживающих на территории между Дамаском и Багдадом. Что касается поисков террористов, непосредственно принимавших участие в зверской казни Джеймса Фоули, то Министерство юстиции США вчера объявило об открытии уголовного дела по этому поводу. Те, кто совершает такие преступления, сказал министр юстиции Эрик Холдер, должны знать, что у Министерства юстиции США, у Министерства обороны и у нашей страны в целом очень хорошая память и длинные руки. Мы не забудем, что случилось, и виновные так или иначе за это ответят.
Материал подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Исполняется 75 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа. Начинает вещание информационный телевизионный канал «Ukraine Today». В Лондоне открывается ежегодный Карибский карнавал. Продолжу программу, расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 22 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Грузовики из российского каравана гуманитарной помощи прибыли в Луганск. Украинские политики называют это прямым вторжением России на Украину. Жертвами гражданской войны в Сирии стали более 191 тысячи человек. Об этом сообщает ведомство ООН по правам человека. Преображенский суд Москвы, планировавший рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении обвиняемого по болотному делу Ярослава Белоусова, направил материалы по ходатайству об УДО по месту отбывания наказания осужденного в Ставропольский край. Администрация Твиттер заблокировала аккаунт депутата Законодательного собрания Петербурга Виталия Милонова. Причины блокировки неизвестны. На юге Синайского полуострова в Египте при столкновении двух автобусов погибли 38 человек. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 22 августа, по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Исполняется 75 лет с момента подписания договора о ненападении между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом. Этот документ вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа. События на Украине, которые вновь сделали аннексию инструментом международной политики, превращают давнюю трагедию в актуальное событие. О некоторых исторических датах, связанных с пактом Молотова-Риббентропа и предшествующими событиями, о том, как они воспринимаются спустя 75 лет в Польше, корреспонденту «Радио Свобода» в Варшаве Алексею Дзиковицкому рассказал историк Мацей Каркуц, сотрудник краковского филиала Института национальной памяти Польши.
Можно ли считать, что Польша первая поняла опасность, которую несет Европе Гитлер? Насколько все же документально подтверждена известная версия о том, что Пилсудский уже в 1933 году предлагал французскому руководству начать превентивную войну против Германии и только после отказа Парижа сменил курс и заключил пакт о ненападении с немцами в 1934?
Были такие делания дипломатические.
Дипломатические шаги предпринимались. Историки говорят в этой связи о концепции превентивной войны. Но тогда, в начале 30-х годов, речь шла не конкретно о Гитлере, а о том, как шире подойти к вопросу защиты от Германии, которая потенциально была опасным соседом. Но не нашлось партнеров, которые бы поддержали тогда поляков. А в одиночку Польша не могла себе позволить действовать агрессивно. Хотя в те годы, в начале 30-х, в том, что касается военного потенциала, мы были сильнее Германии.
Почему Польша ограничилась этим пактом и не пошла, как Венгрия или Румыния, например, на полномасштабный союз с Гитлером как меньшее зло? Покойный профессор Вечеркевич считал, например, что это был бы вполне приемлемый вариант для поляков, если бы Гитлер отблагодарил их землями на Востоке, и что участие Польши в войне против Советского Союза могло бы решающим образом изменить ход войны на Восточном фронте в 1941 году.
Это надуманные и высосанные из пальца теории, которые могут быть интересны разве что любителям альтернативной истории. На самом деле, с немецкой стороны у нас не было ни одного партнера, который бы заявил, что Германия намерена сосуществовать с нами как с независимым и самостоятельным государством. Гитлеру нужны были государства, которые будут ему подчиняться. Он с уважением относился к соседям-полякам до момента, пока у него не было достаточно сил для того, чтобы начать вооруженный конфликт. Политика Гитлера основывалась на стремлении отказаться от Версальского мирного договора, который был подписан после окончания Первой мировой войны. В нем были обозначены новые западные границы Польши, которые никак не устраивали Гитлера. Сохранение положений Версальского договора, однако, было в интересах Польши, которая стремилась удержать земли, ранее находившиеся под властью Пруссии. Это Великопольша, Поморье и Силезия. Никакие немецкие планы экспансии на восток учета этих наших интересов не предусматривали. Поэтому Польша проводила политику равновесия. Когда стало ясно, что с востока и с запада у наших границ выросли военные гиганты, Польша не хотела связываться ни с одним, ни с другим, ведь и Москва, и Берлин оспаривали положение Версальского договора. Независимость же Польши была элементом Версальской системы. Нет смысла связываться с кем-либо, кто хочет на тебя напасть и забрать значительную часть территории или вообще оккупировать все государство. Почитав хоть Ленина и Сталина, хоть Майн Кампф Гитлера, нельзя было испытывать никаких иллюзий насчет возможности договориться с обеими этими диктатурами. Позднее, став значительно сильнее, Гитлер показал, что такие страны, как Венгрия или Румыния, были нужны ему не как партнеры, а как рабы для увеличения собственного потенциала. Польша ввела независимую политику, и именно поэтому она стала первой страной, которая оказала вооруженное сопротивление гитлеровской мощи. Началась война, которая в результате привела к краху Гитлера. Но в финале этой войны оказалось, что мы стали жертвой другой тоталитарной империи.
И вы считаете, что поэтому же Польша не пошла на союз со Сталиным и отказалась рассматривать возможность присутствия Красной Армии на своей территории в случае совместной войны Советского Союза, Польши и западных стран против Гитлера? Многие историки считают, что именно это сорвало в 1939 году возможность договоренности между Советским Союзом и Западом.
Польша не позволила, чтобы у нее за спиной кто-то договаривался с русскими, коль скоро элементом этого предполагаемого соглашения должен был стать переход советских войск через наши границы. Поляки хорошо понимали, что это закончилось бы агрессией, и если Красная Армия вошла бы на территорию Польши, то уже не покинула бы ее. И так и случилось, ведь после 1945 года Советская Армия осталась на территории Польши до самого распада СССР.
Можно ли говорить, что в отношениях поляков с русскими и в чуть меньшей мере с немцами до сих пор проявляется синдром Молотова-Риббентропа, то есть боязнь того, что эти двое опять сговорятся за спиной и в ущерб Польше?
Я не знаю, могут ли Москва и Берлин договориться по военным или геополитическим вопросам, захотят ли они повторять то, что было десятки лет назад. Мир меняется, и через 30-50 лет мы, возможно, будем говорить о совсем других проблемах. Однако каждый разумный народ смотрит на свою новейшую историю и делает выводы. Поэтому в Польше такие проекты, как газопровод «Северный поток», который появился по политическим мотивам, не могут вызывать позитивных ассоциаций. Мы также очень осторожно относимся к действиям Германии, которая не принимает наши интересы во внимание, выстраивая свои отношения с Москвой. Когда-то Ангела Меркель обещала, что не будет визитов в Москву без остановки в Варшаве. А сегодня она не всегда этого придерживается. Это, однако, не означает, что мы видим сегодня опасность повторения пакта Молотова-Риббентропа. Тогда СССР и Германия вели политику, чьи приоритеты были для Польши вражескими. А сегодня Германия, как и Польша, является частью НАТО и ЕС. И немцы неизбежно принимают этого внимание.
А проявилось ли это как-то особенно в связи с кризисом на Украине?
Если посмотреть на то, что происходит сейчас на Украине, то вы получите ответ, почему в прошлом Польша не хотела и не должна была иметь союзов ни со Сталиным, ни с Гитлером. Почему Украина не ищет сегодня союза с Путиным? Потому что сама является предметом агрессии. То, что делает Путин, напоминает советские времена. В связи с событиями на Украине следует задать более общий вопрос. Сделала ли вся Европа, не только Германия, выводы из того, что случилось в 1939 году? Скажем, сделала ли выводы Франция, исходя из того, что тогда эта страна фактически не выполнила свои союзнические обязательства? Ведь пункт 5 сегодняшнего устава НАТО о союзнической взаимопомощи сформулирован значительно более мягко, чем те обязательства, которые имели по отношению к Польше в 1939 году, Великобритании и Франции. Если проводить исторические параллели, то те же французы должны воспринимать то, что происходит на Украине, так же и как угрозу для них, хотя Франция находится далеко от места события. Также на это должны смотреть и другие народы, не говоря уже о народе Польши.
Сказал Матей Коркуть, историк краковского филиала Института национальной памяти Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российская оппозиция готовится провести в Москве крупную протестную акцию «Марш мира». Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову, член комитета протестных действий Сергей Давидец, шествие намечено на 21 сентября. Заявка будет подана на 50 тысяч участников.
В течение всего лета очень многие публично и лично высказывали, что в драматической ситуации, в которой мы находимся, нужна большая публичная акция, чтобы было видно, что далеко не все согласны с тем безумием, которое творит власть. Летом это было сложно по многим причинам. В первой половине сентября тоже праздники, потом выборы. Поэтому первый возможный день, когда люди уже возвращаются из отпусков, это 21 сентября, воскресенье. И именно в этот день намечена акция, которая в первую очередь, конечно, самому злободневному посвящена и так называется «Марш мира». Планируется на 50 тысяч человек подать уведомление. Мы полагаем, что это, в общем, вполне сообразно с количеством людей, которые могут прийти для того, чтобы выразить свое несогласие и требования мира. Несогласие с той агрессивной политикой, которую ведет российская власть. Кроме войны, сейчас людей волнует и более широкий контекст. Это вообще вот та политика изоляционизма, которая проводится российскими властями, которая уже привела к санкциям и против России, и встречным санкциям. И дальнейший путь на такую автаркию фактически. Экономические последствия этой политики, которые касаются еще гораздо больше, коснутся всех граждан России.
Это большая акция, которую вы планируете провести 21 сентября. Она укладывается в логику тех больших митингов, которые проходили после выборов в Государственную Думу?
Я думаю, что в значительной степени люди, которые туда придут, это те люди, которые приходили на эти мероприятия. Но, тем не менее, я думаю, что, условно говоря, та серия публичных мероприятий, она естественным образом завершилась в 2012 году, наверное. Ориентироваться имеет смысл на мартовский марш мира. К сожалению, оказались сейчас в совсем другой ситуации, нежели была в 2011-2012 году, гораздо более драматической, с гораздо большими угрозами. Это заставляет, в общем, иначе относиться к публичным мероприятиям.
Среди оппозиционных движений, которые поддерживали лозунг «За честные выборы», он был универсален, но сейчас позиция неоднозначна. Многие левые поддерживают политику Кремля в Восточной Украине, требуют продолжения войны. А как вы собираетесь урегулировать вот эти разногласия внутри протестного движения?
Это же не политическая акция, не политическая в том смысле, что ее не проводит никакая конкретная политическая организация, политическая сила. То есть вот есть требования мира, есть несогласие с политикой российских властей в отношении Украины и во многих других отношениях. Те, кто с этим согласен, придут. Те, кто не согласен, не придут.
Ну, понятно, что сейчас пока рано говорить о какой-то конкретной резолюции, которая может быть принята во время этого марша, но все-таки вы спланируете, обсуждаете как-то конкретизировать свои требования, которые могут быть выдвинуты во время этой протестной акции. Ну, допустим, отдать Крым обратно Украине.
Марши резолюции не принимают, формат просто не позволяет этого. Наверное, какая-то конкретизация, конечно, будет ближе к делу, но, в общем, люди приходят со своими лозунгами, со своими плакатами. Общая идея мероприятия, мне кажется, очевидна даже вот уже сейчас. Конкретное содержание, детализацию, каждый может вкладывать свое, и это естественно для такого мероприятия, как демонстрация, шествие, марш. Люди приходят туда сказать свое слово.
Недавно комитет солидарности с Майданом хотел провести, ну, примерно похожую акцию с похожими лозунгами, но мэрия Москвы им не согласовывала это мероприятие, и они вышли на несанкционированный пикет. Вы как рассчитываете, что у вас переговоры пройдут успешно с мэрией Московской?
Есть закон, мы рассчитываем, что он будет соблюден. Возможности отказа закон не предусматривает. Будем вести переговоры, согласовывать место и время. Мы говорим, естественно, о согласованном мероприятии, потому что важно, чтобы пришло много людей, чтобы люди чувствовали себя безопасно, а это является условием выхода очень многих на публичные мероприятия. И, конечно, на несогласованную акцию, которая проходит или не требует согласования, если это одиночные пикеты, большое количество людей выйти не может технологически.
О планировании марша мира говорил гражданский активист Сергей Давидис. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 22 августа, снова к международным событиям. В Алжире начались мирные переговоры между представителями центрального правительства западноафриканского государства Мали и вооруженными сепаратистами-туарегами. Они действуют на севере этой страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В марте 2012 года группа офицеров малийской армии, длительное время не получавшая денежного удовольствия, устроила государственный переворот, сместив демократически избранного президента Амаду Туре. На севере страны вспыхнуло восстание, организованное сепаратистами из племени туарегов в союзе с формированиями джихадистов, близких к Аль-Каиде. Ни отдельные государства континента, ни организация африканского единства не сумели вовремя наладить сопротивление восставшим, которые успешно продвигались на юг в сторону столицы, попутно чиня массовые зверства и уничтожая культурные ценности и традиционный уклад жизни местного населения. В январе 2013 года Франция предприняла вооруженную интервенцию в Мали, объявив своим долгом спасение самой государственности бывшей колонии. Сразу же после вступления Франции в войну, туареги размежевались с аль-Каидовцами и перешли на сторону малийской армии, которая буквально в течение нескольких суток восстановила контроль над населенными пунктами в северной и центральной частях страны. В июле 2013 года власти Мали под давлением Парижа и других столиц провели президентские выборы, которым взыскательные международные наблюдатели присвоили знак качества за их честный, открытый и мирный характер. В Мали остаются тысячи с лишним французских военнослужащих, которые периодически подвергаются нападениям джихадистов. Руководитель Аль-Каиды Айман Аз-Завахири рассчитывал превратить Мали в опорный пункт своего эмирата в Сахеле, простирающегося от Мавритании до восточных границ Нигерии. Неудачи своих бойцов он полагает временными и предрекает подразделениям французской армии, дислоцированным в регионе, ту же несчастную участь, что и американцам в Ираке и Афганистане. Похоже, сама Франция расценивает теперь происходившее в Мали не как обособленный случай, а как элемент транснациональной стратегии исламистов, намеревающихся подчинить себе весь коридор от Атлантического побережья Африки до Ливии. Члены, действующие в Нигерии, исламистской секты Боко Харам, бесчинствами покрывшие себя позором во всем мире, прошли боевое крещение в Мали. «Безопасность Северо-Западной Африки – это безопасность Франции и наоборот», заявил президент Оланд, посетивший регион вслед за своим министром обороны. Париж сфокусировался на транснациональной исламистской угрозе, предоставив центральному правительству Мали возможность самостоятельно договариваться об окончании гражданской войны с вновь сменившими политический окрас сепаратистами туарегами. Гость «Радио Свобода» – эксперт аналитического центра «Атлантический совет» Рикардо Лармон. Алжир – это ключевой игрок в деле обеспечения стабильности на севере и северо-западе Африки. Он обладает самыми мощными в регионе вооруженными силами и разведкой. Велико также его дипломатическое влияние. Армия Алжира ценой титанических усилий подавила мятеж исламистов во всех больших и средних городах страны, так что те были вынуждены переместиться в малолюдные районы юга на границе с Мали. И когда в Мали в 2012 году вспыхнули волнения, алжирские исламисты приняли в них участие. Французы нанесли им поражение, и они снова перебрались на юг Алжира. Если гражданская война в Мали не будет урегулирована, то туареги, видимо, в очередной раз блокируются с исламистами, предоставив им в своем районе постоянную прописку за пределами досягаемости алжирской армии. И эта перспектива глубочайшим образом тревожит правительство Алжира. Поэтому у него есть сильный стимул содействовать примирению в Мали. В то же время конфликт в Мали, как мне кажется, нельзя разрешить без предоставления широкой автономии туарегам, берберскому племени, не чувствующему особого родства с африканцами, составляющими большинство населения страны. Загвоздка в том, что и на юге Алжира проживает значительное количество туарегов, так что их автономия в Мали, если вообще не полная независимость, с большой вероятностью дестабилизирует обстановку в приграничном районе Алжира. И не только Алжиру, возможно, придется расплачиваться за наступление гражданского мира в Мали, заметил наш собеседник, но, вероятно, и Нигеру, в котором за последние лет 10 дважды происходили массовые выступления туарегов. Разбирая ситуацию на северо-западе Африки, многие американские и европейские эксперты отмечают, что НАТО, вмешавшись в гражданскую войну в Ливии, спровоцировало цепную реакцию, отголоски которой до сих пор ощущаются в Мали. Согласен ли Рикардо Лармон с этой оценкой? Это принципиальный вопрос, и мой ответ на него утвердительный. Интервенция НАТО смела не только структуры безопасности в самой Ливии, но и дестабилизировала обстановку в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, которых пестовал гиперамбициозный Муаммар Каддафи с его идеями панафриканской солидарности. Окрыленные победой радикальные элементы, разграбившие оружейные арсеналы Каддафи, не желали удовлетворяться одной Ливии и перенесли борьбу на соседние страны, лишившиеся своего покровителя. Ливийские политики, с которыми я знаком, не жалеют о свержении Каддафи, но крайне разочарованы тем, что Запад не продумал до конца последствия своей интервенции. В ряде стран Африки созданы пункты базирования американских разведывательных и боевых беспилотников. Там же находятся военные советники из США по борьбе с исламским терроризмом. Но по большому счету, подчеркивает эксперт аналитического центра «Атлантический совет», Вашингтон делегировал Парижу задачу обеспечения экономической и военной безопасности Африки. Почему Париж с радостью на это согласился? Принято подразделять французские интересы в Африке на экономические и идеологические. К первым относится доступ к урановым месторождениям Нигера, может быть, в будущем, если подтвердятся догадки геологов, к запасам нефти и газа в Мали. Я бы сказал, что эти материальные интересы Франции на северо-западе Африки исчерпываются. Совсем другой идеология. Франция, в отличие от всех прочих бывших западноевропейских колониальных держав, не изжила в себе имперской ностальгии, ощущения своего имперского величия. Африканцы знают об этом, и когда надо, играют на этом чувстве французов, одновременно немного и побаиваясь его. Поэтому пять африканских стран долго колебались, прежде чем подписать договор о бессрочном присутствии на своей территории французских военных. Что касается исходного решения об интервенции в Мали, то, насколько я знаю из бесед с сотрудниками Министерства обороны Франции, Олланд принял его мгновенно, получив заверение военных, что они смогут без труда уничтожить транспортные колонны исламистов, двигавшиеся на столицу из северного города Гао, и таким образом сразу переломить ход сражений. Короткая и бескровная война была нужна президенту, чья популярность находилась на очень низком уровне. «Американские и французские военные — прекрасные инструкторы», — сказал Рикардо Лармон, «и они могут быстро обучить молодых новобранцев даже с очень ограниченным техническим кругозором прицельной стрельбе. Чему они не могут их обучить, так это желанию стрелять прицельно. Социально-экономическая реабилитация отчужденной молодежи на севере Мали, финансирование малийской армии и преодоление ее крайне низкого боевого духа – вот три взаимосвязанных проблемы, которые, по мнению эксперта Атлантического совета, станут для французов главным вызовом в этой стране северо-запада Африки.
О непростой ситуации в Мали корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. На Украине начинает вещание новостной англоязычный канал «Ukraine Today». В Киеве организацию нового средства массовой информации на деньги патриотически настроенного бизнесмена рассматривают как возможный ответ на пропагандистскую информационную кампанию, которую развернула Кремль против Украины, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Группа 1+1 медиа, принадлежащая днепропетровскому губернатору, олигарху Игорю Коломойскому, запустит вещание новостного телеканала «Ukraine Today» на английском языке. Через спутник Hotbird его можно будет смотреть не только на Украине, но и на большей части Европы и России, а со временем и на территории США. По словам генерального продюсера Ukraine Today Татьяны Пушновой, решение о создании телеканала группа 1+1 медиа приняла в марте этого года.
Основной мотиватор – это искаженная картина мира об Украине. Картина, которую мир получает из российских СМИ, она не соответствует действительности, которую мы наблюдаем. Мы думали, как нам повлиять на ситуацию. Разные были проекты в обсуждении, но потом мы остановились на том, что является основным бизнесом для нашего холдинга — это телевидение. И решили создать телевидение. Приоритетная территория — это у нас Евросоюз, страны Западно-Восточной Европы. Это до Нового года мы будем развивать эту часть мира как свою дистрибьюторскую территорию. А с Нового года мы планируем выйти на другой спутник, который удобен для приема в Штатах, и дистрибуцию будем развивать там также. Планируем выходить в кабельных сетях европейских, и русская дорожка, а также возможность немецкой дорожки, мы ее рассматриваем для тех русскоговорящих людей, которые живут в Европе. Но в России тоже могут насладиться спутниками.
Во многих СМИ звучат предположения, что ваш телеканал – это альтернатива Russia Today.
И все ваши коллеги задают именно такой вопрос. Я не могу сказать, что мы на такую реакцию рассчитывали, но где-то в глубине души подозревали ее. Мы так назвались не потому, что существует Russia Today, это первый ответ, и мы так назвались, потому что существует Russia Today. Мы хотим показать, что можно делать международный телеканал, который не основан на пропагандистских месседжах, который использует все то хорошее, что есть в журналистике. И мы подозревали, что это вызовет ряд дискуссий, но, с другой стороны, это наш такой мягкий троллинг. Почему троллинг не может быть маркетинговой стратегией? Мы хотим показать, что всегда у журналистов есть возможность работать честно. У нас в группе компании 1+1 Media есть новостной департамент. Этот новостной департамент обеспечивает новостным информационным контентом все каналы группы, которым это важно, которые хотят какой-то информационный продукт у себя в эфире иметь. И вот этот новостной департамент будет обеспечивать контент и для Ukraine Today.
В штате телеканала, кроме украинцев, есть и граждане Канады, Ирландии и США. На начальном этапе в кадре не будет ведущих, но впоследствии они появятся, и ведущими будут исключительно англоязычные журналисты.
Для нас важны эти люди, потому что они могут нам обеспечить тот уровень английского языка, который приемлем в мире. Почему я не считаю государственные проекты подобные своими конкурентами? Они строят свой контент, и подход у них такой, что, в общем-то, неважно, как ты говоришь, главное, что тебя худо-бедно понимают. Для нас это подход неприемлем, нам важно, чтобы тот английский язык, который звучал на Ukraine Today, он соответствовал международному уровню, он не звучал как украинский английский.
Руководство международного новостного телеканала, который будет рассказывать не только о событиях на Украине, но и в России, СНГ и в странах Евросоюза, уже планирует и выход в недалеком будущем его русскоязычной версии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Лондоне завершаются последние приготовления к крупнейшему в Европе Ноттинг-Хиллскому карнавалу. Нынешний год юбилейный для знаменитого ежегодного праздника афрокарибской культуры. Ему исполняется 50 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ежегодный карнавал выходцев из стран Карибского бассейна получил название от лондонского района Ноттинг-Хилл, где в 60-е и 70-е годы прошлого века компактно проживали чернокожие эмигранты из Ямайки, Тринидада и Тобаго, Багамских островов и других бывших британских колоний в Вест-Индии. Ноттинг-Хиллский карнавал был основан в 1964 году выходцами из Тринидада по образцу традиционных для этого Карибского острова карнавалов, которыми отмечались день отмены рабства и работорговли в британских колониях. Если на первом Ноттинг-Хиллском карнавале присутствовали лишь несколько сотен человек, то прошлогодний карнавал собрал более миллиона человек со всех регионов страны. Карнавал давно превратился в одну из достопримечательностей британской столицы. Два дня в Ноттинг-Хилле звучит музыка калипсо и регги, сопровождающие красочные шествия участников карнавала в экзотических костюмах. Маскарадные наряды певцов и танцоров немыслимых расцветок перемежаются масками фантастических животных. Среди участников карнавала сейчас немало коренных англичан. Первый карнавальный день считается семейным, поскольку многие его аттракционы рассчитаны на детей. Он начинается в 9 утра шествием детских колонн в костюмах сказочных животных и героев детских книг. По ходу шествия установлены 38 акустических колонок, так что музыка марширующих оркестров слышна во всех уголках, прилегающих к карнавальному шествию улиц. В параде участвуют более 60 оркестров, в том числе несколько известных ансамблей стальных барабанов.
Из Лондона Наталья Голицына. Зачинателями карнавала были несколько выходцев с острова Тринидад, а точнее тринидадский ансамбль стальных барабанов под руководством Стерлинга Бетанкура, одного из самых известных исполнителей на этом карибском инструменте. Он участвовал в 40 лондонских карнавалах. В эфире «Радио Свобода» 84-летний музыкант рассказывает о том, как начинался Ноттинг-Хиллский праздник.
Основоположников Ноттинг-Хиллского карнавала было очень немного, практически несколько человек. Я и мои друзья играли на стальных барабанах, и организаторы первого карнавала пригласили нас поиграть на детском утреннике. Это было что-то вроде детского фестиваля. Мы прибыли со всеми своими барабанами и начали играть, маршируя по улице. Когда мы шагали туда и обратно по Портабелло-Роуд, один парень сказал: «Ребята, почему бы нам не пройтись по лондонским улицам?» И мы направились с Портабелло-Роуд дальше по Ноттинг-Гейт и еще дальше к Холланд-Парку, затем по Лэндброук-Грув. По ходу нашей прогулки к нам присоединялось все больше и больше народу. Мы не выбирали маршрут и шли, куда глаза глядят. Помню, что когда мы проходили мимо полицейского участка, полицейские удивленно смотрели на нас, не догадываясь, что происходит. Люди не понимали, что делается, и думали, что это какая-то политическая демонстрация. Прохожие нам кричали: «Убирайтесь в свою страну, нечего здесь устраивать демонстрации». Сейчас к карнавалу стали относиться намного терпимее. Люди поняли его значение для городской культуры. Раньше этого не было. Многие лондонцы, особенно жившие на улицах, по которым мы проходили, жаловались в муниципальный совет и в правительство на жуткий шум и антисоциальное поведение и требовали запретить карнавал. Со временем жалобы прекратились. И сейчас эти два дня веселого праздника привлекают не только посетителей из других районов Лондона, но прежде всего жителей Ноттинг-Хилла. Участвуя последние годы в карнавале, я вижу вокруг счастливые лица улыбающихся людей. И это мои самые счастливые минуты.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был один из зачинателей Ноттинг-Хиллского карнавала, его ветеран Стерлинг Бетанкур. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 августа, над которым работали продюсер Наталья Аркадьева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели и оставляю с музыкой тринидадских стальных барабанов. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».